Американский час с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске кинообозрения Андрей Загданский, ведущий этой рубрики, представит оригинальный по жанру и крайне экспрессивный фильм, рассказывающий, причем так, что ни один зритель не забудет, о буднях тружеников моря, рыбаков Новой Англии.
Прошу вас, Андрей.
Вы знаете, Саша, когда я был маленьким, среди старших кинематографистов был исключительно популярен термин «тотальное кино». Что он означал? Некое кино, доступное и понятное всем, универсальное. Естественно, без диалогов и текста, и надписей, то есть за пределами языковых различий. Думайте в рамках, скажем, «Броненосца Потемкина» или «Человека с киноаппаратом». Так уж получается, что всякая картина, которая попадает под эту условную категорию тотального кино, всегда, или чуть осторожнее, скажем, как правило, говорит о каком-то продвижении в киноязыке, о новых правилах сложения кинотекста. В документальном фильме мы подумаем о «Коне Скаци» Готфрида Реджио, где пророчества индейцев хопи экранизированы на музыку Филиппа Гласса. Или «Времена года» нашего Пелешана. Я говорю «нашего», потому что это бывший советский режиссер, армянский Пелешан, замечательный кинохудожник. Новый документальный фильм «Левиафан» американских режиссеров Люсьена Кассейнга Тейлора и Верины Парвелл – тотальный фильм, и в документальном кино этой картине суждено занять особое собственное место. Это мое личное мнение, тороплюсь заметить, потому что я слышал прямо противоположные суждения своих коллег. Девяностоминутный фильм нам ничего не рассказывает. Ни истории, ни наблюдения развития характеров, никаких интервью о проблемах рыболовов и неизбежного конфликта с окружающей средой. Ничего этого в фильме нет. На 90 минут мы погружаемся в кошмарный сон. Или в сон. Просто сон. Сон на берегу рыболовного траулера неподалеку от берегов Массачусетса. Первые кадры фильма – это длинные, мутные, неясные, грохочущие, снятые субъективной камерой. То есть то, что мы называем взгляд одного человека, одного из членов экипажа. Траул тяжелый металлический, с цепями огромными, погружается в океан и выходит наверх, на палубу, и сыпется рыба. Музыкального сопровождения никакого нет. Есть лязг металлических цепей, ветер, хлюп воды, накрывающий то ли меня, то ли рыбака на палубе, то ли камеру, то ли микрофон, и все на свете. Ночь это или день, или утро, непонятно. Все смешалось. Фильм снят многими недорогими камерами GoPro, который за несколько лет революционизирует то, что мы называем субъективной камерой в кино. Камеру можно прикрепить к шлему, к рулю на велосипед, на ботинок, куда угодно. Можно одеть в водонепроницаемый бокс, и камера будет плавать по палубе вместе с выпотрошенной треской и кровавыми внутренностями рыбы. Долго плавать. И все это будет без слов. Всего лишь обрывки реплик и много, очень много тяжелого труда рыбаков и много смерти, много убийства рыбы. В этом смысле мы, как Иона, который попал в чрево кита, оказываемся в чреве этого самого рыболовного судна и проживаем не 3 дня, а 90 минут внутри в чреве. Вы знаете, Саша, интересно, как кинематограф с новыми техническими возможностями всегда осваивает новые языковые возможности. Одни вещи связаны с другими. Так уже устроено кино, в этом прелесть и чудо этого медиа. Например, в одном из эпизодов рыбаки разделывают морские гребешки. И монотонную рутину прерывают всего лишь два звука. Вскрытие ракушки ножом и падение пустой раковины в мойку. Три рыбака заняты этим неизвестно как долго. Час, два, три. Кажется, в вечность. И ракурс камеры, прикрепленный, вероятно, к шлему одного из рыбаков, и случайный, и вместе с тем предсказуемый, потому что они все время действуют в рамках этой рутины, которой заняты люди. И это интенсивное физическое погружение в чужую реальность настолько физиологично, что мне кажется, что я уже чувствую запах этих людей, смешавшихся с запахами тысяч убитых морских гребешков. И я вижу шею одного из рыбаков, я вижу татуировку, и у меня ощущение абсолютного физического прикосновения к этим людям. Совершенно потрясающее ощущение. И это, вот эта эстетика случайности, да, непредсказуемой случайности, по-моему, на относительно невысокую резолюцию камеры, создает очень высокую степень погружения в этот неведомый мне новый мир.
Знаете, у меня два вопроса. Один связанный, конечно, с содержанием фильма. Дело в том, что следить за трудом рыбаков оказалось очень интересно. Я говорю об этом потому, что в Америке чрезвычайно популярна была программа реального телевидения к рыболовой. Суть этого приключения заключалась в том, что люди, обыкновенные люди, экономист, учительница, юрист, кто угодно, устраивались на работу к рыболовам в Берингово море, где они ловили крабов во время штормов. Там всегда очень беспокойное море. И камера следила за каждым днем
этой
совершенно безумной
работы.
Это мало то, что она опасна, она еще очень-очень тяжела. То есть каждый день это мучительный труд. Попасть туда было невозможно. Очередь была огромная. Только по лотерее можно было получить место на этом судне. Столько людей хотели проверить себя на вшивость. Это действительно страшная работа. И тем не менее, масса людей готовы вот на эти испытания, потому что всем интересно проверить себя. Такой клондайк современный. Наш общий знакомый, не буду называть его имени, однажды проделал такую штуку. Он поехал на Аляску рыбу ловить. И вот так пытался себя проверить. Но долго это не продолжалось, потому что его молодежь выдавила. Это все-таки, конечно, не для людей среднего возраста. Хотя, знаете, среди рыболовов были люди, и какой-то один, я помню, был маклер с Уолл-стрита, который зарабатывает в час столько, сколько рыбаки зарабатывают в год. И тем не менее, он там тоже мучился с этим делом. И поскольку вот этот вот привкус опасности, привкус море и какая-то экзотика и приключения, которые нас так, в общем, всегда манят в приключенческих старых романах, она сохраняется и, видимо, на экране. Второе мое замечание относится к тому, что вы сказали об эстетике фильма. Понимаете, вот это вот сырое кино, которое передает непосредственный опыт, которое, казалось бы, вообще не затронут автора. На самом деле, конечно, всегда есть автор, потому что всегда есть отбор, монтаж и так далее. Автор есть, да. Но, тем не менее, вот это вот сырое кино, оно время от времени, оно уже попадалось к нам на экраны. И есть тут одна, по-моему, опасность – тупиковость этой линии развития. Представим себе, что таких фильмов не один, не два, а 10 или 100.
Саша, я вас, с вашего позволения, перебью. Всякое открытие – тупик. После любого крупного фильма не может быть продолжения. После любой крупной литературной работы не может быть продолжения. Большой художник ничего не открывает, он закрывает. Двери закрываются. Да? После того, как каждый раз мы делаем какие-то, так сказать, нам кажется, принципиальные открытия, продолжение никогда не будет прямым. Оно всегда будет каким-то образом обходить эту дорогу. Как вода, она идет по другому по течению.
Я согласен с вами, потому что большой художник закрывает тему. Вот после Феллини, например, появился, скажем, Кислевский, а не второй. Более того, после Пушкина появился не второй Пушкин, а Гоголь. То есть, конечно, большой художник закрывает. Но в данном случае мы говорим не об искусстве мастера, не о метрах, мы говорим о техническом приеме, который, мне кажется, рискованным.
Я не вижу в нем ничего рискованного. Каждый раз художник находит для себя новые, адекватные сегодняшние средства выражения. Эти вещи появились, ну, не сегодня, уже какое-то время тому назад. Я назвал вам, мы говорим в данном случае об одном фильме, но эти камеры, эти технологические возможности появились в десятках других фильмов. Я в данном случае говорю о том, где эта новая доступная эстетика была последовательно воплощена от начала до конца в картине. Это якобы сырое, лишённое текста с интенсивным звуковым таким дизайном, где мы погружаемся в эту морскую звуковую среду, это реализовано последовательно от начала до конца в рамках этой эстетической модели, которая действительно стала возможной в связи с появлением таких-то камер. Но я не вижу здесь тупика. Дальше будет какое-то другое, вполне возможное, иное, может быть, более интересное развитие. Но возвращаясь к этой картине, в моей личной оценочной категории это вполне шедевр.
Ко Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Фестиваль «Круг Шнитке». Постсоветская музыка на Западе. Вспоминая Клаудио Абадо.